Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты есть и за то, что Ты здесь среди нас. Ты действительно, Господь, как воздух нужен нам. Жизнь без Тебя, Господь, нет. И я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты дал нам Слово Твое, за то, что Ты оставил нам, Господь, наставление, направление. И я прошу, Господь, о том, чтобы сейчас Ты дал нам понимание Слова Твоего. Прошу, Господь, о том, чтобы мы могли, Господь, понять то, что Ты хочешь нам говорить сегодня. Помоги нам, Господь, не действительно, не только понять, но иметь в себе решимость, Господь, и желание меняться и исполнять. Дай нам силу на это, Господь. Благослови нас, мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы продолжаем серию проповедей по Евангелии от Иоанна. И сегодня мы посмотрим последний раз в пятую главу. Началась пятая глава с тем, что Иисус исцелил человека, который 38 лет был инвалидом, который не мог самостоятельно двигаться, который лежал. Но дело в том, что он исцелил этого человека в субботу. В субботный день евреи считали, что нельзя ничего делать. И Иисус обвиняли в том, что он нарушает закон. Он нарушает субботу. И Иисус защищал себя. И то, что мы видели до сих пор, и то, что мы увидим сегодня, это как Иисус защищает себя. Его, если сказать простыми словами, как он защищался, можно подытожить так. Иисус сказал: не говори мне, что я нарушаю закон. Я Бог, я не нарушаю законы. Если закон не подходит под моим поведением, тогда виноват закон, а не мое поведение. И так же он говорит им, что когда вы обвиняете меня в том, что я нарушаю закон, вы обвиняете Бога, потому что я Бог. Это довольно громкое заявление. Это заявление, которое весомое. И сегодня мы увидим, как Иисус, как будто он на суде приводит разные свидетели, чтобы подтвердить свое заявление громкое, чтобы подтвердить, что то, что он говорит, действительно истина. И так что мы увидим, что вот даже вопреки вот эти свидетели, люди не верят. Не верят не потому, что доказательства нет, а не верят, потому что не хотят. Не хотят признать истину. Давайте мы прочитаем. Это Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 31 стиха. «Если я свидетельствую сам о себе, это Иисус говорит, то свидетельство мое не есть истина. Есть другой свидетельствующий о мне, и я знаю, что истина в свидетельстве, которым он свидетельствует о мне». Вы послали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, и вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дело, которое Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимый свидетельствует о мне, что Отец послал меня. И пославший меня, Отец сам засвидетельствовал о мне. И вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели, и не имеете слова Его, пребывающего в вас. Потому что вы не веруете тому, которого Он послал. исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь, но не принимаю славы от человека, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимайте меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которой от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинить вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили в Моисея, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, так поверьте моим словам. Как поверьте моим словам? То здесь говорится о четырех свидетелях. О Иоанне Крестителе, о делах или чудесах, которые Иисус сотворил, об Отце Небесном и о Писании. Все четыре свидетельствуют об одном, об Иисусе Христе, о том, что Он не просто человек, но еще и Бог. Иисус начинает с тем, что Он говорит о Своем собственном свидетельстве. И Он говорит, что если я свидетельствую о себе, то свидетельство мое не есть истина. А это не признание Иисуса о том, что Он обманул все время, и все, что Он говорил, было неправда. Вовсе не так. Здесь тонкость юридически. То есть Он не мог свидетельствовать о себе. И в еврейском суде нужно обязательно, чтобы было два свидетеля. А один был недостаточно. Недостаточно было просто человеку утвердить, что я не виноват, я не виноват. Нужны были другие свидетели, которые могли подтвердить. И Иисус лишь говорит о том, что не действительно свидетельство одного человека. Надо другие свидетельства. А у нас до сих пор, как бы, некоторые документы недостаточно просто подписаться. Надо пойти к нотариусу, чтобы нотариус тоже ставил свой подпись, печать, чтобы засвидетельствовать. В следующем стихе он говорит, что есть другой, который свидетельствующий, другой свидетельствующий о мне. Кажется, он говорит о своем Отце Небесном. И дальше говорится более подробно об этом. Мы тогда посмотрим об этом, о свидетельстве Отца. Но первый свидетель, который он приводит, это Иоанн. Иоанн Креститель. Борис уже немножко поговорил о нем. Он был личность известной. Он проповедовал, и люди пришли к нему, люди слышали его. И то, о чем говорил Иоанн, он не только учил людей, как правильно жить, он говорил об Иисусе. Это была его главная миссия. И написано в Библии, что все полагали, что Иоанн точно был пророк. Все признали, что этот человек действительно от Бога. Но Иисус говорит так. Он говорит, впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. О чем он говорит? Он говорит о том, что он не нуждается в свидетельстве человека или в другом человеке. Не нужно, чтобы Иоанн сказал вам о том, что я Бог. Это и так очевидно. Мое служение, его подлинность не определяется свидетельством человека. Даже такой великий человек, даже такой пророк, как Иоанн, не Иоанн определяет, Бог ли я или нет. И на самом деле, рядом с такими свидетелями, как Бог Отец, как Священописание, как чудеса, которые Иисус сотворил, то какой-то человек, Иоанн Креститель, мы можем сказать, что он не очень такой весомый свидетель. Но вы знаете, здесь есть очень практическое применение для нас. И Иисус говорит об этом. Я приведу его, чтобы вы спаслись. Друзья, у нас с вами тоже есть свидетельство. У каждого из нас есть свой опыт с Богом. То, как мы познали Его. И это свидетельство может трогать сердца других людей. Есть другие более весомые свидетельства, да? Свидетельство Священного Писания, свидетельство Отца Небесного. Но многие люди, они никогда не откроют Библию. Они не узнают, что говорит Бог. А нас они услышат. Наше свидетельство может трогать их сердца. И Иисус приводит свидетельство Иоанна Крестителя, потому что он знает, что это ближе к ним, чтобы им легче было воспринимать, чтобы они могли бы уверовать, чтобы они могли бы спастись. И я бы вас призывал подумать о своем свидетельстве, о том, как вы были до того, как вы уверовали, как вы непосредственно уверовали, и что изменилось потом, как ваша жизнь после уверования, чем отличается от того, что было. Даже можно посидеть и выписать это. Я думаю, что для вас это будет ободрение. И это будет инструмент, который Бог может использовать. И тем более, если мы это продумаем, чтобы это сказать красиво, а это будет как заточенный инструмент, который Бог может использовать, чтобы свидетельствовать другим людям, чтобы коснуться их сердец. Это что-то, которое мы все можем делать. Рассказать о том, как Бог работал в нашей жизни. Итак, Иисус говорит про Иоанна. Он был светильник, он был горящий и светящий. То есть его свидетельство не такое весомое, как чудеса, как Отец Небесный, как Писание, но он может коснуться сердец людей. Это хорошее признание, характеристика человека, если о нас могли бы сказать, что вот он был светильником, он горел. Это было бы хорошее свидетельство о нас, о том, как мы такие люди, которые несут свет, которые освещают мир, который вокруг себя, который показывает другим путь к Иисусу Христу. Здесь интересно, может быть, это мелочь, но интересно, тем не менее, что Иисус сказал себе: «Я свет мира». Это одно слово. Это свет, это большое, это понятие свет. А Иоанн, он маленький свет. Он такой светильник. Да? Похож на свет, но маленький. И светильник может быть маленький, но он горящий, светящийся. И он может показать другому человеку, как выйти из тьмы. Мы никогда не будем тем светом, как Иисус был свет мира. Но нашим маленьким светильником мы можем показать путь к свету большому. Мы можем показать, какой этот свет. Мы чем-то похожи на нем. Потом Иисус говорит такие слова, которые, наверное, обидно были для фарисеев, которые обвиняли Иисуса. Он сказал: «А вы хотели малое время порадоваться при свете Его». Иногда люди думают, что Иисус, он такой сахарный. Он никогда не скажет слова в обиду человека. Он всегда был такой хороший, дружный человек. Но я вам скажу, что часто Иисус был тот человек, который не мог молчать о том, что неправильно делается. Как бы все в каком-то негласном заговоре, мы все как бы видим, что неправильно, и никто ничего не говорит об этом. Иисус был тот человек, который не молчал, который говорил, что тут происходит, и приходится всем разбираться с этой ситуацией. Потому что когда Иоанн впервые появился, был такой ажиотаж. Мы даже читали об этом. Люди пришли к нему, люди искали его советы. Появился первый пророк в Израиле за 400 лет. Вы представляете, как Израиль – страна пророка. И вот первый раз за 400 лет Бог их благословил и показал человека, который вот все признали, что этот Иоанн, он точно пророк, точно от Бога. Какой интерес к нему. Он еще живет там где-то в пустыне, странно одевается, странно питается. Это вот это точно настоящий пророк. И люди приходили посмотреть на него. И еврейское руководство сначала обрадовались, что вот такой интерес людям, что вот такой человек, который приходит, а со времени они перестали радоваться при свете Иоанна. Потому что Иоанн говорил конкретно о грехе, о лицемерии. Они были не готовы на это. Тем более он указал людям на Иисуса Христа. Он постоянно говорил про Иисуса. Как бы все было бы хорошо, но зачем все время об Иисусе говоришь? Нет. Иоанн все указал на Иисуса. И в конце концов Иоанн столкнулся с Иродом. Потерял расположение в глазах политического власти. Они арестовали его. И стать рядом с человеком, который арестован, быть вместе с ним на его стороне – неудобное положение. Так что фарисеи немножко отдалились от Иоанна. Иисус упоминает им об этом, указывает их на их трусость, по большому счету. Хорошо, но Иоанн был первый свидетель. Но Иисус говорит о том, что я имею свидетельство еще больше Иоанна. Иоанна – это только вот начало. Вот он говорит дальше, 36 стих. «Ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». То есть, что я от Бога, я не просто человек. Иисус только что исцелил человека, который был инвалидом 38 лет. Мы уже видели, как он превратил воду в вино. Мы видели, как он исцелил человека на расстоянии 20-30 километров. Одним словом, человека, который он никогда не видел, он исцелил. В Библии мы еще увидим, как он мертвых призывает обратно в жизнь. Как он коснулся глухому человеку и даст ему слух. Или слепому и даст зрение. Как даст прокаженный, чтобы все его белое, заряженное кожа слетела и остался новая, чистая кожа. Как Иисус накормил 5000 с лишним человек с несколькими хлебцами и рыбой. Как он ходил по воде. Все эти чудеса свидетельствуют о том, кто это делает. О том, что это не простой человек. О том, что здесь Бог задействует. Здесь Бог работает. Нельзя сказать об Иисусе, что Он был как человек, как мы. Он имел человеческую природу. Но Он никогда при этом не перестал быть Богом. И как он вел себя как Бог. В наше время очень мало подлинных чудес. Мне кажется, очень много говорится о чудесах, а подлинных чудесах очень мало. В библейской истории были три периода, когда были чудеса во время времен Моисея, во времена Елисея, и Илью, и во времена Иисуса. Вот эти три четкие периода истории, где были чудеса. Это не такое явление повседневное. Чудеса говорят о том, что здесь Бог открывает новую информацию. Здесь Бог что-то делает особенное. Сейчас Бог, другими словами, меняет историю. Чудеса указывают на это. И чудеса, которые Иисус сотворил, они говорят о том, что Он от Бога. И Он даже говорит, что дела, которые Отец дал мне делать. То есть Иисус оставил очень много из своего полномочия. Но Отец, тем не менее, дал Ему делать, совершить вот эти дела, вот эти чудеса. И в другом месте написано, каких никто другой не делал. То есть Его чудеса качественно отличал Его от всех остальных. Эти были чудеса, которые были сделаны при дневном свете на улице, не в специальном помещении, не после эмоциональное какое-то собрание. Здесь все ощутимо и видно, открыто, прозрачно. Но, тем не менее, Иисус говорил, люди говорили об Иисусе, что таких дел никто никогда не сделал. Это были сверхъестественные чудеса от Отца Небесного. Дальше он говорит, что «И пославший меня, Отец сам засвидетельствовал о мне». То есть мы имеем свидетельство Иоанна Крестителя, мы имеем свидетельство его дела, его чудеса, и также мы имеем свидетельство Отца Небесного. Может быть, он говорит о своем крещении, когда был слышен голос небесный. Может быть, он говорит о день преображения, когда он как бы снимал свою земную маску и показал свою небесную сущность. И тогда было буквально слышно голос Бога. Но, скорее всего, он не об этом говорит. Может быть, он говорит о Писании, которое мы можем брать в руки, и каждый день мы можем услышать голос Бога через Его слова, которые записаны для нас. Но, скорее всего, он тоже не об этом. Мне кажется, то, о чем Иисус говорит здесь, Иоанн говорит об этом. В 5 главе, 9 стих из послания 1. Он говорит, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Или Павел говорит об этом, послание к Римлянам. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. То есть это голос Бога, который слышно верующему человеку. Это который нам свидетельствует о том, что мы принадлежим Ему. Который нам свидетельствует о том, что здесь Бог работает. Это свидетельство, которое слышно и видно по вере. Но Иисус опять делает личное применение для них. Он говорит, а вы ни глаза Его никогда не слышали, ни лица Его не видели. И не имейте слова Его, пребывающие в вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал. Он не учит теории, просто чтобы они знали. Он призывает их к покаянию. Он хочет пробиться к их сердец, чтобы они уверовали. Он говорит им честно. Четко, понятно о том, что вы не слышите и не видите Бога, потому что вы не верите. И Бога мы видим и слышим по вере. То, что три свидетеля имеем. Иоанна, чудеса, Отец Небесный. И последний свидетель, который Иисус приводит, это Писание. 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Здесь слово «исследуйте» можно перевести двумя способами. Одинаково пишется по-гречески «исследуйте» как повеление, как вот здесь в синодальном переводе, и также как заявление, как Кассиана переводит. Он переводит «вы исследуете Писание, потому что думаете в них иметь жизнь вечную». Скорее всего, мне кажется, вот второй вариант более вероятно, потому что они изучали, они исследовали Писание. Они уже исследовали Писание, они только этим и занимались. Это не те люди, которые вот, ну, спрашиваешь у любого, и они тебе скажут, что да, я верующий. Ну, как Борис уже сказал, 5% как бы бывает в церкви, а так все верующие. Как бы, читаете Библию? Ну, читаем, может быть, иногда. Кто-то читает. Это люди, которые вот каждый день на свою Библию уходят, каждый день берут Писание и копаются туда, как бы изучают. Они много знают. Они посвятили много времени и усилий к тому, чтобы исследовать Писание. Они занимались этим. И тем более удивительно, что они ничего не видели. Потому что каждая страница Ветхого Завета имеет какое-то пророчество об Иисусе. Либо какое-то предтение Иисуса. Или какой-то человек, который учит нам об Иисусе. Или какой-то обряд, какую-то форму, которую Иисус дал этому народу, который указывает на Иисуса. Когда мы верующие, мы это видим. Потому что Дух Божий работает в нас и открывает нам это. Но есть сегодня люди на сегодняшний день, которые изучают Писание. Всякие, возможно, секты, культы, свидетели Иеговы, мормоны, даже мусульманы частично признают Священное Писание. Но они не видят в нем Иисуса Христа, Сына Божьего. Они не видят, потому что Духа Божьего нет в сердце. Они думают, как думали тогда, что через них они имеют жизнь. Но жизнь в Иисусе. И с Иисусом нам нужно начать. Братья и сестры, мы все время говорим о том, как важно Священное Писание. В нашей церкви, наверное, каждую неделю идет призыв читать. И я снова призываю читать Писание, да? Но они-то читали, а только от этого мало было. Здесь вопрос еще касается о том, как мы читаем, да? Просто для галочки, чтобы план исполнить. Мы просто читаем по поверхности, чтобы самочувствие было хорошее, как бы не было чувства вины. Вот прочитал сегодня, все в порядке. И мы быстро прочитаем. Толк от Священного Писания, от того, что мы их понимаем. От того, что мы исполняем то, что мы читаем. От того, что мы ищем применение в своей жизни. Поэтому читать Писание – это хорошо. Но нам нужно читать Писание и задуматься над ним. Нам нужно искать, как нам исполнять его. Нам нужно молиться при чтении, чтобы Бог изменил нас и открыл нам истину. Но проблема фарисеев, еврейских руководителей – того времени освещается вот в 40 стихе. Он говорит, что дело не в свидетели. Свидетели вполне. Свидетельства достаточно. Проблема вот в чем. Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не было у них желания. Я слышу вот это заявление Иисуса вот тем же тоном, как он говорил, когда он стоял перед Иерусалимом. Помните, он говорил: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями пробивающий посланий, посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать чад твои, как птица птенцов своих, под крыльями, и вы не захотели». То есть мы видим сердце Иисуса, который плачет, который открыт к этим людям. Так хочется их собирать, так хочется, чтобы они уверовали, так хочется, чтобы они понимали истину. Но они не хотят. Это сказано, мне кажется, с печалью. Так часто, друзья, проблема с неверием не просто в том, что люди в том, что нету достаточно фактов, нету достаточно доказательств. Проблема в неверии часто это просто проблема о нежелании. Люди не хотят меняться. Еврейские руководители, они вкладывали очень много в том порядке, который был. Они имели определенное положение в обществе благодаря тому, как все было организовано. Они не хотели изменения. Им устраивал мир, как она была. Они понимали, если принять Иисуса, это значит отказаться от этого. Если то, что Иисус говорит, это истина, значит все поменяется. Другим сложно признать, что они не правы. Они поэтому не хотят. Очень сложно иногда признать, что да, я жил столько лет и понятия не имел, почему я живу. Я жил столько лет и стремился к определенной цели, и теперь я понимаю, что эти цели, они вредны. Они не помогают мне. Они не ведут к спасению. И люди выбирают вместо веры, выбирают, может быть, религию. Религия гораздо меньше требует от нас. Религия говорит нам, что вот исполняй то, и другое, и третье, и все хорошо. Живи, как раньше жил. А вера в Иисуса требует изменения, новое рождение, новое начало. Они не хотели верить. Эти свидетели не потому, что то, что они говорили, было неправдоподобно, а потому, что не хотели. Вторая причина Иисус дает за их неверие, это в 44 стихе. Он говорит: как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которой от единого Бога, не ищете? Слава здесь это признание, это хвалу. И они искали от людей признание, искали от людей доброе расположение, хвалу, прославление. Они были сосредоточены на то, чтобы нравиться людям. Или хотя бы, чтобы люди их уважали. Но не на то, чтобы угодить Богу. И здесь приходится выбирать. Он говорит: вы не можете веровать. Вы не можете верить, потому что вы сосредоточены на людей. И придется выбирать. Или мы можем жить верой, принципы, библейскими убеждениями, либо мы можем стараться угодить людей и произвести на них впечатление, угодить их. Но мы не можем делают и тот, и другой. Потому что рано или поздно они приходят в конфликт. Иоанн говорит в своем послании: не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отче. Мы не можем служить двумя хозяинами. И в 41 стихе Иисус говорил о себе: я не принимаю славы от человека. Потому что Иисус служил своему Отцу. Он делал волю Отца, даже когда он знал, что это будет плохо восприниматься, вот как в этом случае. Он исцелил человека, потому что это была воля Отца. Он знал, что это суббота. Он знает, что за это будет последствия. Но он это сделал, потому что это было правильно. Он не стеснялся говорить людям истины, даже если в результате они перестали ходить за ним. Иисус не гонялся за популярностью любой ценой. И он может говорить про этих людей. Вы не имеете в себе любви к Богу, потому что вы не Божьего ищете. Вы ищете признание мира, признание человека. Вот что самое главное для вас. Друзья, нам нужно дать отчет, что мы можем быть такими же. Есть хорошая книга на эту тему. Это называется «Когда Бог маленький и человек большой». Или наоборот, «Когда человек большой и Бог маленький». И это суть проблемы. Что в нашей жизни могут быть люди настолько большие, настолько влиятельные, что мы готовы делать все, лишь бы вот нравилось им. Мы подстраиваемся. В любой компании мы вот подстраиваемся под ними, потому что люди для нас вот огромные. А Бог, Он далеко где-то. Он для нас маленький. А чтобы исправить эту ситуацию, чтобы правильно смотреть на этот мир, нам нужно, чтобы Бог был большой, чтобы Его влияние в нашей жизни было огромным, чтобы в любой ситуации мы имели в виду, что есть Бог, и Его мнение самое важное. А люди маленькие, они не должны нас смущать. Да, мы будем их любить, мы будем их служить, мы делаем все, что мы можем. Но всегда Бог должен быть первым в этом рассуждении. И даже наша вера в Бога, она даст нам правильно определить, как любить человека. Любить человека не всегда значит согласиться с ним. Любить человека это не всегда значит согласиться с тем, что он хочет. Иногда любовь требует, чтобы мы сказали нет. Это неправильно. Это вредно. Тебе это не поможет. А фарисеи были сосредоточены на людей, чтобы угодить их. Их представление о Боге было недостаточно большое. Они не понимали, насколько Бог рядом с нами. Насколько Бог активно участвует в нашей жизни. Насколько Бог величественный, святой и всемогущий. Только вот это осознание освободит нам от этого рабства, где мы живем в зависимости от мнения других людей. Наше представление о Боге должно быть больше. И он четко диагнозировал их проблему. Что Бог это того, кого вы манипулируете. Вы думаете, что законом, у вас все с Богом, все в порядке. Вы просто вот будете ходить по закону. Где есть лазейки, то тем лучше. Вот так они жили. А осознание о величии Бога, о могуществе Бога не было. Поэтому они не любили его. Они любили людей. Последнее заявление Иисуса было шокирующее для них. Я думаю, Иисус хотел их шокировать. Иисус хотел немножко их стрясти, чтобы они понимали и, может быть, очнулись и видели свое состояние. Он говорит, что не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Он бьет прямо в корень их гордости. И гордость была в том, что вот мы Моисеевы, мы живем, мы лучше других знаем его закон, мы лучше других, мы исполняем его закон. Здесь наша сильная сторона. Мы в этом спецы. В этом мы учим других, как жить по закону, как Моисей учил. Вот это наше. Иисус им говорит, и в этом вы ничего не понимаете. Моисей, на который вы уповаете, он сам будет обвинять вас. Потому что то, что он писал обо мне. И мы уже говорили, что каждая страница Священного Писания говорит об Иисусе. В Ветхом Завете множество примеров в этой пятикнижии, которые Моисей писал. Иосиф, если изучать его жизнь, потрясающее сходство с Иисусом. Иисус Навин. Вся вот эта история, когда Бог избавил своего народа от рабства в Египет и вывел их в свободу. Очень сходится с Новым Заветом. История о спасении. Много очень этих образов, много очень этих пророчеств о Ветхом Завете. Моисей писал об этом. Но есть и вторая причина, почему Моисей будет их обвинить. Это мы находим послание Галатам. Послание Галатам написано про функции закона. Написано, и так закон был для нас где-то водителем ко Христу. Это Галатам 3:24. Это был раб особый. А был особый раб, который водил детей в школу. И вот здесь это слово. Где-то водителем. И закон играл такую роль. В каком смысле? Закон должен дать нам понять, что мы грешны. Вот это его функция. Он таким образом приводит нам к Спасителю. Закон дает нам понять, что мы нуждаемся в спасении. Мы читаем этот закон, не завидуйте, не убивайте. Иисус более совершенно это объяснил, да, что он приравнивал злость к убийству. Не прелюбодействуй. Иисус говорил о том, что это и в наших мыслях. Закон должен ставить нас на колено перед Богом и дать нам понять, что мы виноваты перед Ним. Дать нам понять, что мы сами по себе не можем спасти себя. Что закон прибывает нас. Закон обвиняет нас каждый раз. Это как плуг, который готовит поле, который пахает по этой поле, который поднимает всю землю, роет в него и готовит его к тому, что сеет семена. Вот такой закон. Мы должны смотреть на закон и понять, каким мы несостоятельны, каким мы нуждаемся в Боге. Закон должен заставить нас сказать, кто меня спасет от этого греха. Какая у меня надежда? Господь, я погиб, я человек грешный. Эти фарисеи читали законы и наоборот, они гордились тем, что вот здесь мы исполняем, и здесь мы исполняем, и здесь мы исполняем. Они обманывали себя и не понимали. Потому что человек на самом деле не в состоянии спасти себя. Мы нуждаемся в Спасителе. И слава Богу, что вот эти четыре свидетели, Иоанн Креститель, чудеса Иисуса Христа, Отец Небесный и Священное Писание говорят нам о том, что есть Спаситель. О том, что Иисус Христос тот, кого послал Бог, умереть за наши грехи и дать нам спасение, дать нам новую жизнь. Давайте мы будем прислушиваться к этим свидетелям. И пусть Бог даст нам желание откликнуться и идти за Ним. Давайте мы помолимся. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты дал нам достаточно доказательств о том, кто Ты и зачем Ты пришел на эту землю. Помоги нам, Господь, быть уверен в Тебе в любой ситуации, чтобы мы не выбирали угодить людей, чтобы мы не выбирали, Господь, другие пути, но чтобы мы, Господь, к Тебе стремились, Тебя прославляли, на Тебя уповали. Помоги нам, Господь, быть верующими и жить верой. И помоги нам также, Господь, быть светильниками, как Иоанн был светильником для других. Работай в наши сердца, Господь, мы просим об этом. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.